Вы там не замерзли? Мы вернулись в дом около 3. И до 8 были у меня в комнате, пока все не встали.
Ясно. Я мило улыбнулся. У вас очень приятное алиби.
Он бросил на меня затравленный взгляд.
Давайте вернемся к той ночи в понедельник, продолжила Кэсси. Вы не видели и не слышали в лесу что-нибудь необычное?
Нет, там было очень темно. Сельская темнота не то, что в городе. Никаких фонарей. Я ничего не видел в 10 шагах. Да и услышать кого-то тоже вряд ли мог. В лесу много разных шумов.
Темнота и звуки леса. По спине побежали мурашки.
Ну, может, не в лесу, а, например, на месте раскопок или на дороге. Там никто не появлялся после 11.
«Подождите-ка», — пробормотал Марк. Казалось, ему самому не хотелось это говорить.
«Да, недалеко от раскопок кто-то там был». Кэсси и я не шевельнулись, но я почувствовал, как между нами пробежала электрическая искра. Мы уже собирались проверить алиби Марка, дать ему подписать протокол и отправить к своей мотыге, по крайней мере, на время. В первые дни расследование идет очень интенсивно, и нет возможности разбрасываться по пустякам. Но теперь насторожились.
«Вы можете его описать?»
Он посмотрел на меня так, будто я сморозил чепуху. «Да? Он здорово смахивал на фонарь. Там было темно».
«Марк», — проговорила Кэсси, — «пожалуйста, с самого начала и поподробнее».
«Кто-то шел с фонарем через место раскопок, от поселка в сторону шоссе, вот и все. Я видел только луч света».
«В какое время это происходило?»
«Я не смотрел на часы. Вспомните получше. Может, еще какие-нибудь детали, например, рост, судя по наклону луча?»
Он прищурился, раздумывая.
«Нет. Фонарь был невысоко над землей, но в темноте чувство перспективы скрадывается, верно?» «Двигался он медленно, что неудивительно. Там на каждом шагу рытвины и ямы.
Луч был большим или маленьким?»
«Скорее маленьким. Нет, это не огромные прожекторы с наплечными ремнями. Обычный фонарь».
«А когда вы в первый раз увидели его?
Он шел вдоль стены вокруг поселка? В противоположном от шоссе конце?»
«Да, где-то там.
Наверное, вышел через задние ворота или просто перебрался через стену».
Задние ворота находились в конце той улочки, где жили Девлины, всего в 3 домах от них. Он мог видеть Джонатана или Маргарет. Они тащили труп и искали, куда бы его спрятать. Или Кэти, выскользнувшую из дома на свидание и прихватившую с собой только фонарик и ключ от дома, который ей больше не понадобился.
«И потом он спустился к дороге?»
Марк пожал плечами. «Он направился в ту сторону, пересекая холм по диагонали, но я не видел, чем это закончилось. Все заслонили деревья».
«Как вы думаете, он мог заметить ваш костер? Откуда мне знать?»
«Ладно, Марк», — кивнула Кэсси. «Очень важный вопрос. Вы видели в ту ночь какую-нибудь машину, проехавшую мимо или просто стоявшую на дороге?»
«Нет. Когда я туда шел, то заметил какую-то парочку, но после 11 больше никто не появлялся. Здесь рано ложатся спать. К полуночи окна в домах уже темные».
Если он сказал правду, то оказал нам огромную услугу. Пешком до обоих мест, там, где убили Кэти и где она лежала до вторника, можно добраться только из соседнего поселка. Значит, нам не придется прочесывать в поисках преступника всю Ирландию.
«Вы уверены, что заметили бы автомобиль, если бы он проехал?» — спросил я.
«Ну, фонарик я заметил. верно?» «Хотя вспомнили об этом только сейчас», — возразил я. «С памятью у меня все в порядке. Просто не предполагал, что это важно. Ведь тогда был понедельник. Я на фонарик и внимания не обратил. Решил, что кто-нибудь возвращается поздно из гостей или у кого-то из местных детишек свидание. Они частенько околачиваются тут по вечерам. Но мне это не мешало». В дверь постучала Бернадетта, администратор нашего отдела. Когда я открыл, она недовольно буркнула. «Детектив Райан, вам звонят. Я сказала, что вы заняты, но она заявила, очень важно». Бернадетта проработала в отделе 24 года, весь свой трудовой стаж. У нее вечно насупленное лицо, 5 рабочих костюмов на каждый день недели. Удобно, если забыл, какой сегодня день. И все уверены, что втайне она по уши влюблена в О'Келли. В отделе делают ставки, когда они, наконец, сойдутся.
«Ладно, с этим ясно», — произнесла Кэсси. «Осталось оформить ваши показания в письменном виде, а потом мы подбросим вас до работы».
«Я доеду на автобусе».
«Нет», — возразил я. «Мы должны проверить ваше алиби с Мел.
А это невозможно, если вы успеете поговорить с ней первым».
«Ради бога!» — выдохнул Марк в изнеможении, откинувшись на стуле. «Я ничего не выдумал, спросите любого. Когда мы встали, все уже знали».
«Не волнуйтесь, спросим», —
бодро ответил я и вышел из комнаты. Вернувшись в штаб, я подождал, пока Бернадетта переведет на меня звонок. Она не сделала это сразу, чтобы подчеркнуть, что вовсе не обязана меня искать.
«Райан», — сказал я в трубку. «Детектив Райан?»
Женский голос прерывался от волнения, но я сразу узнал его.
«Это Розалинда. Розалинда Девлин».
«Розалинда», — повторил я, открыв блокнот и шаря в поисках авторучки. «Как поживаете?»
«Спасибо, хорошо», — нервный смешок. «То есть, конечно, нет. Я очень подавлена. На самом деле мы все в шоке. Мне до сих пор трудно в это поверить. Никогда не ожидаю, что может случиться нечто подобное, правда?»
«Да, я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Могу чем-нибудь помочь?»
«Я подумала... Мне можно как-нибудь подойти и побеседовать с вами, если вас не затруднит? Мне надо кое о чем у вас спросить».
Где-то на заднем плане я услышал шум машины. Розалинда находилась на улице и говорила по мобильнику или из автомата.
«Разумеется. Сегодня?»
«Нет», — поспешно ответила она, — «нет, не сегодня. Они могут вернуться в любую минуту. Их вызвали, чтобы посмотреть на...» Ее голос оборвался. «Можно прийти завтра днем?»
«Когда хотите», — согласился я. «Я дам вам номер своего мобильника. Вы сумеете связаться со мной в любое время. Просто позвоните, и мы встретимся».
Она записала цифры, бормоча их себе под нос.
«Мне надо идти», — торопливо промолвила Розалинда. «Спасибо, детектив Райан, большое спасибо». И прежде чем я успел попрощаться, повесила трубку.
Я заглянул в комнату для допросов. Марк писал, а Кэсси говорила ему что-то смешное. Когда я побарабанил пальцами по стеклу, Марк вздрогнул. Кэсси слегка повернула голову и улыбнулась краешком губ. Похоже, за время моего отсутствия они хорошо поладили. Я не возражал. Софи ждала образец крови, который мы ей обещали. Я оставил на двери стикер для Кэсси «Буду в 5» и спустился в подвал. Раньше с материалами обращались запросто, особенно если это были нераскрытые дела. Коробка Питера и Джейми лежала на верхней полке, и, едва подняв папку, я почувствовал, насколько она увесиста. Кирнан и МакКейб со своей командой успели собрать кипы бумаг. Под первой коробкой лежали еще 4. На каждой красовался ярлычок с аккуратными надписями. Вторая — допросы. Третья — допросы. Четвертая — свидетельские показания. Пятое – зацепки. Похоже, у Кирнана или Маккейба были проблемы с орфографией. Я снял с полки верхнюю коробку и, подняв столб пыли, бросил на пол. Внутри лежала стопка прозрачных пакетов для улик, покрытых такой густой пылью, что их содержимое казалось серым и размытым, словно какой-нибудь загадочный предмет, откопанный в древнем хранилище. Я стал осторожно вынимать их один за другим, обдувать и раскладывать на каменных плитах.